Уважаемые слушатели, мы начинаем наш второй прямой эфир на сегодня. И снова здравствуйте, говорю я всем вам. Приветствую вас снова в эфире Веда Радио. И сегодня вместе со мной Иван Тюрин и Дмитрий Щербаков. Они с нами связываются по скайпу или я с ними. Это не важно, главное, что все мы здесь сегодня будем звучать и продолжим слушать. Я вместе со слушателями Веда Радио продолжим слушать о том, как же гармонизировать пространство вокруг себя. Еще раз скажу, что об этом нам сегодня в прямом эфире рассказывают Дмитрий Щербаков и Иван Тюрин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Добрый вечер.
Добрый. Вот так я со всеми по очереди поздоровалась. И я напомню, что на прошлом эфире, а это было ровно неделю назад, с 18.00, тогда мы начали наш эфир, мы говорили о первоэлементах и какое место они занимают не только в нашей жизни, но и в нашей квартире. То есть конкретно, где место каждому первоэлементу. И рассматривали такую картинку, которая, в принципе, у нас до сих пор и лежит на сайте. Я скажу всем слушателям, что сегодня нам также предстоит работать с картинкой, наблюдать. Это очень хорошо, мне нравится это. Заходите к нам на сайт vedradio.ru. Справа в колонке найдете кнопочку «Университет». Это наш раздел, в котором выкладываются все записи прямых эфиров. И там найдите, пожалуйста, подраздел «Архитектура». И вот, зайдя на эту страничку, не закрывайте ее, пожалуйста, потому как материалы, которые выложены на этой страничке в разделе «Архитектура», нам сегодня понадобятся. Насколько я поняла, мы сегодня продолжим эту тему первоэлементов в нашей жизни и в нашей квартире, так?
Да, именно так.
Вы знаете, я вот сейчас возле меня зажженная стоит палочка благовонная. Вот я очень люблю их зажигать. Скажите, пожалуйста, с каким первоэлементом это связано? Благовоние.
С благовонным.
Благовонным.
То есть это шестой. На самом деле здесь очень много компонентов, да, в этой палочке. И здесь сразу несколько элементов можно с помощью этой палочки гармонизировать. И вообще, значит, она представляет из себя сразу совокупность нескольких. Ну, можно сказать, что, естественно, мы в прошлый раз упомянули, что в ней есть все элементы, но больше всего в ней элемента земли и элемента огня. Да, огня, потому что, естественно, она греет, в этот момент там идет процесс горения, окисления. И элемент земли, поскольку, ну, во-первых, она состоит из определенных компонентов, да, из непосредственно каких-то материальных, значит, там, микроэлементов. А во-вторых, она имеет вот такой вот вкус. Да, мы говорили, что вкус – это качество элемента земли. Такой достаточно такой важный момент.
Да, спасибо. Я вот даже в промежутке между нашими этими эфирами рассматривала картинки в интернете, находила, связанные с элементами воды, огня, ну, в общем, с основными первоэлементами, и планирую где-то у себя развесить в соответствующих зонах моей квартиры. Мне кажется, это должно сгармонизировать как-то пространство.
Я вот сейчас оговорился, кстати. Я сказал вкус, на самом деле мы же чувствуем запах, да, это... Обоняние, запах – это качество элемента земли.
Угу. Хорошо, сегодня как мы продолжим ту же тему?
Да, мы немножечко ее закрепим, потому что это важный момент такой, достаточно фундаментальный. Вот его нужно закрепить, тем более было очень много вопросов потом после эфира уже в группе личных сообщений, каким образом можно увидеть практическое применение, как это выглядит в доме, как это выглядит в квартире. Вот, мы решили это все показать, рассказать, чтобы было доступно и понятно.
Да, кстати, сегодня тоже можно задавать все вопросы, продолжать это делать, как обычно, во время любого нашего прямого эфира. Наш почтовый ящик – эфир@vedaradio.ru. И, конечно же, Skype работает для вас, логин «Ведарадио».
Мы решили сделать традицией такой начинать эфир с некоторого наставительного и поэтического вступления. И эту миссию поручили мне. Так что вот давайте я начну с чего-то такого высокого.
Давайте, я не против.
Как мы не раз говорили, что основную работу по перестройке необходимо производить внутри себя. Наше жилище есть только отражение нашего внутреннего мира. Ты сам себе скульптор, сам себе камень и сам резец. А вот ум – это тот материал, из которого мы ваяем себя. И мы видим этот мир не таким, каков он есть, а таким, каковы мы сами. И все пространство вокруг нас, и, конечно, наше жилье указывает нам на наши слабые места или сильные места, наши проблемы. И вот это действительно очень сложно понять самостоятельно. Поэтому и человеку так и нужен, необходим духовный наставник. И поэтому так необходим источник чистой и светлой энергии, чистого знания, какими являются для нас священные писания. Мы стремимся к свету. И, создавая жилье, делаем его храмом, где бесконечная энергия любви щедро одаривает всех его жильцов радостью, счастьем и блаженством. Стремление выделиться, подчеркнуть свое богатство или власть, просто удивить, приводит к тому, что человек выбирает жилье, которое только еще больше подчеркивает, усугубляет эти проблемы. Приходится идти, к счастью, через страдания. И нам жилье как бы указывает на необходимость измениться, на ложность выбранной цели. Знания Васту дают нам возможность заботиться о пространстве храма, в котором живет наша душа, и создавать пространство для жизни, наполненное чистой энергией, устремляющей нас к Богу. Созидать и наслаждаться творением – часть нашей божественной природы, и чтобы это получалось, необходимо знание. И поэтому мы продолжаем практические занятия, посвященные стихии.
Вот здорово, действительно, вот поэтичное здорово. Начало. И к тому же некоторые люди, допустим, говорят, что зачем нам Васту, всякие знания по архитектуре и этих же самых первоэлементах, все, что с этим связано. Нужно просто утром молиться, допустим, Богу, и все будет замечательно. А вот здесь вы как раз подчеркнули тот момент, что эти знания нам помогают даже в нашем духовном пути.
Вы знаете, вот воскресенье, это воскресенье было наполнено совершенно удивительными событиями для меня. Выходя из вагона из электрички, за своей спиной, я услышал, как женщина с кем-то разговаривала, я не оборачивался. Она сказала, что у нас есть два главных вопроса. Кто виноват и что делать? И она сказала, мы оставим вопрос, кто виноват, мы будем заниматься вопросом, что делать. И после этого я услышал проповедь в православном храме, где священник рассказывал о том, что Иисус для того, чтобы исцелить незрячего человека, он помазал ему глаза елеем и отправил его умываться. Так ведь разве Бог не мог сделать сразу это мгновенно? Исцелить просто человека и все, чтобы он начал видеть? Ну, конечно, мог. Но зачем-то он помазал ему глаза и отправил его умываться. Суть в том, что человек должен сам произвести какую-то работу, он должен исцеляться самостоятельно, в том числе, конечно, с Божьей помощью. Поэтому необходимо знание для того, чтобы что-то делать.
Да, Иван, Всё. Вы с этим согласны?
Да, конечно, я вот сейчас вспоминаю, что, как говорилось в Ветхом Завете, что человек создан Богом по своему образу и подобию. В этом суть. Мы точно такие же сотворцы, да, очень важно вот эта приставка к слову творец, сотворец. То есть мы всегда соучаствуем в процессе творения. Это, в общем-то, есть смысл, наверное, нашего здесь существа, определенное такое соучастие. Поэтому не зря священные писания говорят постоянно об этом, что мы есть определенный посланцы, да, Бога здесь, для того, чтобы реализовать и воплотить какие-то изначально задуманные им планы. Вот. Поэтому мы пытаемся этим заниматься. То есть не только на ментальном уровне, мы пытаемся еще облагораживать и улучшать среду вокруг себя, свои отношения, свое жилье, свою деятельность. Вот. Для этого и были придуманы прикладные, так называемые прикладные как раз направления, да, которые описываются в древних текстах. Ведь большинство древних текстов говорит о духовных вещах, но от чего же тогда и зачем были придуманы вот эти вот науки, такие как медицина, архитектура, да, астрология? Ведь они же, можно сказать, достаточно материалистичные, а именно для того, чтобы человек мог своими руками здесь воплощать замысел Создателя. Вот этим мы, собственно, и пытаемся заниматься, и суть всех этих наук, которые описывались в древности, заключается как раз в том, что мы этот замысел воплощаем, стараемся минимально отступать при воплощении вот этих планов в действие. Они записались когда-то мудрецами, которые хорошо видели, понимали это прекрасно. Вот, и сейчас мы можем воплотить это все в такую уже в материальную конечную форму и посмотреть, а насколько мы отошли от правил, каким образом мы можем это узнать. Естественно, потому, насколько мы себя ощущаем в этом жилище или пространстве, которое окружает наше рабочее место. Естественно, потому, как живут и чувствуют себя наши близкие в этом месте. Насколько хорошо нашим детям, насколько хорошо нам самим отдыхать, трудиться и думать о чем-то высоком. То есть мы не призываем людей думать только о том, куда поставить графин с водой, в каком месте разместить свою кровать, куда лечь головой и в каком месте в квартиру нужно заходить, залазить ли через балкон или заходить с парадного входа. Но если все эти компоненты, они учтены, то у нас остается больше времени и больше свободного такого пространства для творчества и для работы внутри себя. То, о чем в начале наших лекций теперь все время будет рассказывать Дмитрий. И вот для того, чтобы создать это пространство для внутренней работы, нужно заняться немножечко внешним. В этом наша задача здесь.
Хорошо, это понятно, но это только присказка, сказка впереди. Давайте перейдем уже к каким-то конкретным вещам, очень интересно услышать.
Давайте, хорошо. Вот сегодня хотелось продолжить тему первоэлементов. И немножечко еще упомянуть о одном таком важном принципе, как ориентация здания, ориентация помещений по сторонам света. В чем ее суть, зачем она нам нужна и чем она важна. Вообще считается, что это ориентация здания или ориентация поселков и городов – это очень важный аспект проектирования. И что это такое? Сама ориентация – это, можно сказать, акт расположения здания или города относительно основных направлений. То, что мы сейчас называем север, юг, восток и запад. Наука ВАСТа придает достаточно большое значение этим основным линиям. Говорится, что это линии, где Земля находится под прямым углом к оси движения Солнца. То есть есть вот такая вот горизонтальная линия, идущая с востока на запад. На санскрите она называется шудха-прачья. Шудха – это чистый или истинный, а прачья – это восток. Вот такой вот истинный восток – это как раз линия, перпендикулярная оси движения Солнца на Земле. Да? И перпендикуляры уже к этой линии называются истинным севером и югом. То есть вот только по Солнцу мы можем определить настоящие направления. И эти четыре направления обычно называются основными, а линии, проведенные под 45 градусов к ним, называются поднаправлениями. То есть это северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад. Эти линии рассматриваются даже как линии, проходящие из центра Земли. То есть считается, что это определенные каналы, энергетические каналы. И сконцентрированная в центре Земли энергия вытекает и распространяется по поверхности Земли именно в соответствии с вот этими линиями, линиями напряженности, в том числе и магнитными линиями. Они как бы формируют определенную энергетическую сетку по всей поверхности Земли. Также эти линии поглощают солнечную, лунную энергию, энергию других планет и звезд. Ведь, я думаю, что многие люди знают и чувствуют, что Земля – живое существо. И так же, как в человеке, существуют энергетические каналы, благодаря которым есть возможность воздействовать на разные органы, и вообще существует наше тело. Да, и большинство медицин различных стран, они эти знания используют как раз вот это вот понимание каналов, жизненно важных точек и так далее. И именно эту жизненную энергию имеет в виду наука ВАСТу, когда формулирует определенные правила вот, проектирования зданий. Если план здания или города сориентирован правильно и в соответствии с основными направлениями вот этой земной сетки, о которой мы сейчас говорим, то устанавливается своего рода геометрическое соответствие, или то, что мы называем гармонией с Землей или с земной энергетической сеткой. Но если есть какое-то отклонение или искажение в этих линиях, соответственно, говорится, что знание находится в дисгармонии, в небольшой или достаточно существенной дисгармонии. Поэтому это такой важный элемент технологии, дизайна, технологии проектирования с точки зрения ВАСТу. Нам нужно его всегда учитывать. Я думаю, ну, в прошлый раз мы достаточно подробно говорили о восходящем солнце, насколько это важно. И можно понять, что если наше здание является таким, построено с серьезным отклонением вот этих линий, то, естественно, солнечная энергия, вот эта жизненная энергия, которую мы называем прана, да, или ци, у китайцев, или ки, у японцев чи, да, очень много названий одной и той же энергии, точно так же эта энергия существует на Земле и течет она определенным образом. И если мы препятствуем ее прохождению в наш дом, соответственно, сильно искажаем расположение дома относительно этих линий, то, естественно, меньшее количество этой энергии будет проходить через дом, снабжая нас и обеспечивая вот этой жизненной энергией. Вот, поэтому это такой важный момент. Вообще хотелось задать вот сейчас такой образ, чтобы вы представили. То, о чем мы будем сейчас говорить на протяжении лекции, из лекции в лекцию, это не будут какие-то отрывочные знания, которые можно рассматривать только по темам отдельно. То есть вот тема направлений. Мы взяли ее, разобрали, да, хорошо, понятно, нужно ориентировать. Вот тема первоэлементов, да, мы представляем, где они. И дальнейшие темы, они не будут в отрыве друг от друга. Представьте себе такую картину, что у вас есть альбом или журнал, в котором вы рисуете, можете чертить, но листы у него прозрачные. То есть вы рисуете на них схему, вы рисуете, например, расположение дома по сторонам света. Вы наложили сетку, определили, что север у вас наверху, и нарисовали 8 линий, да? 8 направлений. Соответственно, дальше на эту сеточку уже следующим листом прозрачным ложится схема дома, на которой обозначены элементы. И вы уже видите два момента, два важных постулата на одном листе. Следующий лист, на котором мы разберем еще одну тему, ляжет сверху. И вот такой вот толстым-толстым слоем, в конце концов, мы будем иметь очень четкое и уже объемное понимание, каким же образом нужно выстроить пространство. Вот. И здесь как раз вот эта тема, она ложится на нашу предыдущую лекцию, где мы разбирали первые элементы. Если быть совсем точным, вот это... ориентация, эта тема, она должна быть даже более важной, она должна быть в основе, и на нее тогда уже ложатся первые элементы, поскольку, разбирая направление и стороны света, в каком месте какой первый элемент оказывает свое влияние, мы уже учитывали как раз стороны света. Значит, стороны первичные. И вот сейчас мы как раз возвращаемся к теме нашего прошлого эфира, нашей прошлой лекции, где мы говорили о первом элементе. После эфира было много вопросов, как же увидеть планировки, вот, сделанные в соответствии как раз с этим знанием, где и какие комнаты должны располагаться, почему и какое отношение они имеют к элементам. Я вот нарисовал такую картинку сейчас. Олеся, подскажите, пожалуйста, где она находится, если можно.
Да, картинка, которая нам понадобится для сегодняшнего эфира, я скажу еще раз, находится у нас в университете, раздел «Архитектура». Как туда попасть? Заходите на сайт, на наш сайт vedaradio.ru. Справа в колонке раздел «Университет». И снова правая колонка, раздел «Архитектура». И там находите разные картинки. В верхнем цикле лекций у нас есть и среди них пример планировки по элементам. Это та картинка, которая нам нужна, да?
Да.
Она самая нижняя.
Вот мы сейчас, если имеем возможность, открываете вот эту картинку. Пример планировки – это реально существующий проект, реальное здание. Вот, но и выполнялся он не так давно. Здесь достаточно большое здание, достаточно серьезная задача стояла – разместить в одном доме достаточно большое количество окон, чтобы было, и большое количество комнат. Если кто-то не может сейчас видеть, я вот так коротко расскажу, что здесь находится на этой картинке и по какому принципу была выполнена эта планировка. То есть, естественно, первый элемент – это только один из принципов, который использовался при выполнении вот этого проекта, но он наиболее важен. И мы видим прямоугольное здание, но у него есть, скажем, выступающие части, то, что мы привыкли называть верандами, террасами. Также тут могли быть, например, какие-то эркеры, балконы и так далее. В этом нет никаких сложностей. То есть есть просто расхожее мнение, что ВАСТу рекомендуют строить только прямоугольные или лучше всего квадратные дома, никаких выступающих частей. Все это немножечко заблуждение. На самом деле все архитектурные формы, которые делают здание более объемным, более красивым, таким фактурным, они приветствуются. Просто есть специальные технологии и принципы, каким образом нужно эти выступающие части сделать. И вот что мы здесь можем видеть. Здание условно разделено на 5 частей. То есть здесь, значит, штрихом обозначены 4 зоны. Это зона элемента воды, которая находится в правом верхнем углу. Это северо-восточная зона. Здание здесь оказалось, вообще участок оказался очень удачным, очень благоприятным, потому что можно было поставить дом практически с полным соответствием сторонам света. То есть север здесь находится наверху, буквально там с отклонением в 3-4 градуса. То есть это очень благоприятное такое расположение здания. Редко такое встречается. И вот у нас северо-восточная зона, это верхний правый угол. Что же там можно сделать? В прошлый раз мы говорили, что это наиболее благоприятная в доме зона. Здесь удачнее всего расположить такие комнаты, как алтарная, комната для медитации, комната для занятий йогой. Или если у нас есть возможность, например, использовать второй этаж, мы делаем на втором этаже такие комнаты, а на первом этаже мы делаем в этой зоне гостиную. Вот на этой планировке можно увидеть, что очень крупных размеров, такая достаточно приличная, светлая, потому что здесь большая площадь остекления, гостиная, которая занимает северо-восточную и восточную зону. Вот таким образом здесь проявляется элемент воды. Мы говорили, что элемент воды способствует накоплению положительной информации и благоприятной энергии восходящего солнца на востоке и северо-востоке. Таким образом, имея здесь вот крупные окна, имея здесь, принимая здесь гостей, общаясь здесь на благоприятные темы, мы тем самым наш элемент воды в нашем организме, в нашей психике и элемент воды в доме обогащаем приятной и благоприятной энергией, такой чистой энергией общения на хорошие темы. Естественно, вот на этом проекте гостиной у нас можно видеть такой большой телевизор. Никто не запрещает телевизор, естественно. То есть нет тоже... Давайте будем подходить к вопросу чистоты энергии без фанатизма. По телевизору можно смотреть очень важные вещи, так же, как и по радио, слушать семинары по ВАСТу, да. Поэтому нет ничего в этом плохого, просто нужно правильно его также расположить, посмотреть, чтобы он находился в месте, в котором не будет отсвечивать солнце и так далее, чтобы не портить зрение. Дальше. Что можно здесь видеть в юго-восточном секторе? Это нижний правый угол здания. Здесь еще, значит, несколько помещений уже попало в эту зону. Это кухня. В прошлый раз я уже упоминал, что основным представителем элемента огня в доме является кухня и какие-то отопительные приборы центрального отопления. И в первую очередь это очаг. Вот это место, где готовится пища. Собственно, это источник жизни нашей в этом доме. Если мы не будем здесь готовить и кушать, естественно, мы не сможем здесь долго прожить. Вот таким образом в зоне элемента огня может находиться кухня. Также в этой зоне, в нижней части гостиной, находится камин. То есть наиболее частым вопросом является, а где же расположить камин, если кухня... На кухне же не будем мы делать его. Зачем, собственно, на кухне камин, если вот нам хочется посидеть с гостями, с друзьями или семьей в большой просторной гостиной и посмотреть на огонь. Вот таким образом благоприятно разместить камин в юго-восточном углу гостиной комнаты. И получается, что он находится непосредственно в зоне элемента огня. это очень хорошее место для него. Таким образом, как раз мы можем правильно использовать этот элемент. Также в эту зону у нас попадает и котельная, поскольку сейчас в современных домах, в больших домах, естественно, требуется отдельное помещение. Здесь оно сделано по, как положено, по всем нормам, с отдельным входом, с остеклением. Но при этом мы используем фундаментальные принципы древнего знания, где говорится, что вот очаг или место, источник отопления дома должен находиться в юго-восточном секторе, в южной части, может быть, поскольку это тоже зона еще элемента огня. Вот таким образом здесь расположилась и котельная. Дальше, если мы будем идти по часовой стрелке, и посмотрим, что у нас же находится в юго-западном секторе, вот в зоне элемента Земли. Мы разбирали в прошлый раз, что зона элемента Земли – это место наибольшего скопления энергии стабильности, спокойствия, умиротворения. И в данном случае это как раз спальня хозяев, поскольку в этом месте хозяева отдыхают, здесь они получают энергию во время сна. Здесь они чувствуют свою стабильность в доме. Где как не в спальне. Это ощущается. Насколько ты спокойно себя чувствуешь в собственном доме. Именно это место считается наиболее благоприятным для расположения спальни хозяев. Также здесь расположилась еще одна спальня. Это может быть... часто встречается пожелание хозяев иметь две отдельные спальни. Например, одну спальню большую, для того, чтобы можно было жить в ней вместе, и одну спальню дополнительную, чтобы какое-то время жить раздельно. Это очень такое благоприятное достаточно правило супругам жить в отдельных комнатах. Мне, например, это понятно, и достаточно считаю, что это очень хорошее правило. Так... Но на самом деле очень удобно. И во многих писаниях говорится о том, что хозяевам очень неплохо пожить отдельно и только иногда встречаться в общей комнате. Что здесь еще можно увидеть? Значит, мы переходим далее по часовой стрелке, и на западе, в западном секторе, мы видим набор технических, можно сказать, или помещений хозяйственных. Это санузлы, гардеробные, ванные комнаты. Я упоминал уже о том, что западный сектор, мы будем это разбирать дальше, когда будем разбирать влияние планет на проектирование и на планировки. Но вот я уже об этом говорил, упомяну сейчас тоже, что западная зона наиболее благоприятной считается для расположения санузлов, кладовых, прачечных и так далее. Поэтому вот они здесь таким образом расположились, удобно, близко как раз к спальням, чтобы можно было попасть, не проходя через общие помещения, через гостиные там, и так далее. И поднимаясь выше, мы уже видим, что в зоне воздуха как раз оказывается у нас ванная комната, у нас оказывается еще один туалет и оказывается еще одна спальня. Что такое северо-западный сектор? Вот эта вот зона воздуха – это как раз зона элемента, который отвечает за динамику, движение, рост, изменчивость и так далее. А, например, спальня для гостей, я упоминал об этом в прошлой лекции, она как раз наиболее удачна, если разместить ее вот в этой зоне. Потому что элемент воздуха не позволит им, с одной стороны, здесь долго задерживаться, а с другой стороны, наоборот, он будет способствовать тому, что у вас будет часто и много гостей, если вы, конечно, это хотите. И также, если у вас нет необходимости иметь спальню для гостей или есть необходимость иметь больше спален для детей, то это очень хорошее место для спальни ребенка, спальни подростков, да? Поскольку воздух – это... Как я сказал, значит, энергия роста, энергия изменения, постоянной трансформации. То здесь благоприятно иметь спальню для детей, и, соответственно, здесь рядышком туалет. Также элемент воздуха способствует постоянному очищению, то есть не задерживаются нечистоты на тонком уровне. Поэтому здесь вот две зоны, северо-западная и западная, где лучше всего размещать санузлы, туалеты, какие-то грязные комнаты, может быть, кладовые, прачечные, постирочные и так далее. И замыкая круг, скажем, что вот на северном, со северной стороны у нас находится прихожая, веранда, и у нас такой благоприятный вход с севера, поскольку в въезд на участок в данном случае тоже очень удачно был с севера. Вот и здесь основной вход в дом получился с этой же стороны. Это также благоприятно для различного рода коммуникаций, для приема гостей и для бизнеса в целом, поскольку, опять же, забегая вперед, в тему влияния планет, здесь оказывает большое влияние планета Меркурий, и она как раз отвечает за всяческого рода обучение, бизнес, деньги, перемещения, коммуникации, командировки, путешествия. Вот такое очень благоприятное направление для главного входа. И что у нас здесь осталось? Собственно, не осталось, а что является наиболее важным? Это вот этот центральный холл, который при хорошем и умелом, грамотном дизайне и декоре превращается в прекрасное помещение и символизирует элемент эфира, из которого все вышеперечисленные появляются на этот свет и материализуются вот в такие важные и нужные для нас комнаты. Спальни, кухни, гостиные, гардеробы и даже туалеты. Но все происходит из него. И поэтому нам важно оставить для элемента эфира вот эту вот центральную зону, с которой будет, во-первых, она дает большое и свободное пространство в центре дома. Мы не имеем вот этих коридорных систем, которые так надоели в квартирах, которые достаточно стесняют вообще творческий потенциал человека. То есть узкие пространства зажимают, они давят не только на физическом уровне, но, естественно, ментальном, интеллектуальном. Это пространство очень важно для творчества, то, о чем мы говорили в самом начале вот этого эфира. Поэтому вот Дмитрий, большой специалист по декору и дизайну, внутреннему интерьеру, здесь очень много различных вариантов, каким образом каждый из элементов можно улучшить, каким образом можно недостающие элементы, если вдруг у нас в какой-то зоне помещения оказались не совсем совпадающие, не совсем подходящие к этому элементу. Или у нас недостаток, у нас какая-то сложная планировка, сложная форма помещения, просто отсутствует зона с этим элементом, то есть определенные методы коррекции от физических, которые могут выражаться в мебели, в перепланировках, в пристройках, например, если это здание готово, до тонких, но на уровне янтер, мантр, словом, да, и то, что мы делали в прошлый раз, как бы такой ментальной установкой, можно точно так же улучшить или гармонизировать пространство. И очень часто возникает вопрос у людей, ну, наверное, это наиболее частая сфера такая, которая интересует всех живущих уже в существующих зданиях, существующих квартирах и домах, а как же изменить ситуацию, если где-то возникла сложность, если нет соответствия вот такой схеме, которую мы сейчас разобрали. Опять же, хочу оговориться, что все это не настолько догматично. Есть очень много вариантов, какая из комнат может находиться в какой зоне, в зависимости от назначения помещения, от их количества и от индивидуальных вообще качеств хозяина. Потому что изначально проектирование по ВАСТу опирается на астрологические данные каждого человека индивидуально. То есть вот, когда мы рождаемся, как штрих-код, нам выдается определенная характеристика такая. И она говорит о том, какие качества, каких планет мы несем в себе всю нашу оставшуюся жизнь вот в этом теле. И в соответствии с ней, чтобы быть в резонансе, чтобы быть в гармонии с этой частотой, мы и занимаемся подбором, проектированием и строительством здания уже. Или перепланировкой. Поэтому нельзя просто принять вот эту схему как единственно возможный и идеальный образец. Она была подобрана под определенную семью с определенными качествами, датами рождения, временем и местом. Поэтому, а для каждого человека она может корректироваться, меняться, но общий принцип, вот он будет таким. Так как же корректировать, если что-то не совсем соответствует. Один из методов – это как раз правильный, грамотный дизайн и декорирование. И вот здесь я сейчас
передам... Позвольте вставить три копейки, пока мы недалеко ушли. Да. Просто извините, пожалуйста, что я перебил, все дожидался удобного момента. Просто я хотел сказать по поводу центральной зоны. Это очень часто встречается в практике, когда невозможно сделать достаточное количество входов в различные помещения из холла, приводит как раз к тому, что пространство заужается, делается какая-то система коридоров, да, и в результате мы теряем воздух. Мы теряем вот основное пространство. И почему-то у нас не принято такое решение, хотя оно является просто, не знаю, следствием какого-то опыта такого применения. Вот этот вот холл можно делать не прямоугольный, а восьмигранный. Да? И тогда у нас получается большее количество граней, на которых можно расположить большее количество дверей для входов в разные помещения. Я просто на следующем нашем занятии покажу пример такой планировки, и, где в достаточно ограниченном пространстве удается сделать центральный холл очень интересный. Это само по себе помещение получается очень интересным. Обычно у нас не принято обустраивать холлы, но поскольку именно сюда приходит основная энергия и распределяется, нужно, чтобы здесь было все именно красиво. Поэтому, если потолок не стеклянный, есть возможность сделать интересный плафон на потолке, есть возможность сделать интересную плитку на полу, конечно, глиняную, с легким добавлением навоза, как мы уже поняли из нашего предыдущего эфира, и сделать буквально 8 или чуть меньше дверей. Всего-навсего для этого сделать восьмиугольный холл. Вот все, что я хотел добавить по этому вопросу.
Угу. На самом деле, это вот один из таких вопросов очень интересных. Я как раз хотел в этом эфире ответить молодому человеку, по-моему, он задавал вопрос еще в наш первый эфир по поводу сферического, полусферического дома. Вот я не отвечал ни тогда, ни в предыдущий эфир, потому что еще не было материала и почвы, чтобы вот дать ответ на этот вопрос. Сейчас, поскольку мы разобрали уже первые элементы, и это такой, наверное, будет базой для ответа как раз, я смогу в двух словах ответить. Сейчас я повторю, что спрашивал молодой человек, насколько удачно, насколько благоприятно вот построить такой сферический, полусферический, как сейчас модно, дом. То есть такой круглый в плане. Да? Мы разбирали на прошлом эфире символы первоэлементов. Если помните, символ круг – это элемент воздуха. Полукруг – это вода, треугольник – это огонь, и квадрат – это элемент земли. Так вот, Васта достаточно часто и четко объясняет, какая форма благоприятна для каких целей и почему. Так вот, круглая форма символизирует элемент воздуха. Она не просто его символизирует, она содержит такую энергию, такую вибрацию. Это энергия постоянного движения, непрекращающегося движения. И для жилых помещений круглая форма, или форма шара, или полусферы, она не является благоприятной, поскольку создает чрезмерную динамику и чрезмерное течение энергии. То есть, по-простому говоря, очень сложно будет в ней чувствовать себя спокойно, стабильно и отдыхать в своем доме, как в собственной крепости. Именно поэтому этот элемент воздуха не просто так был основой, или этот символ круг, да, для строений кочевников, которые нам известны до сих пор. Это чумы, иглу, вигвамы, которые в основе своей имеют именно или конусную, или полусферическую форму, и круглые в плане, или многоугольные. Да. Что они символизировали? Какая вообще задача их была? Постоянного перемещения. Кочевые племена или народы, которые постоянно перемещались. Или в вечной мерзлоте, или по прериям, или пустыням, или степям. Им нужно было быстро и качественно построить дом, чтобы он был теплый, и при этом, чтобы быстро разбирался. Но символ их жизни было постоянное движение. Они не оседали надолго на одном месте. И вот этот вот элемент воздуха или круг, он символизирует вот это их постоянное течение, перемещение с места на место за новой пищей, за новым пропитанием для скота и так далее.
То есть вы хотите сказать, что эти народы были осведомлены в этой науке гармонизации пространства?
Я считаю, что изначально все народы осведомлены. Вопрос в том, что мы делаем это подсознательно, mm-hmm. или мы просто соединяем знания, которые описаны в текстах, с собственным внутренним опытом и ощущением. Я думаю, что в последние столетия, скорее всего, это делалось уже на таком не совсем осознанном уровне, а просто по привычке и то, что называется, в силу традиции. Но в основе этого, с энергетической точки зрения, лежит именно вот это вот понимание первоэлементов. Поскольку квадрат является символом элемента Земли, и символом стабильности, ну, согласитесь, что более стабильное, воздух или земля, то квадрат является важным элементом для основы планировок. Поэтому большинство древних и современных зданий имеют так или иначе в своей основе квадратную, прямоугольную форму и вариации на эти темы. Вот для воздушного элемента есть своя сфера. Это не значит, что здание круглой формы, круглый, восьмиугольный, да, октагональный, они не имеют права на существование, еще как имеют. Что такое элемент воздуха в нашей жизни? Очень много примеров сейчас, даже по ВАСТу сделанных проектов, торговых центров, общественных зданий, зданий для каких-то мероприятий. Их множество сейчас представлено из современных строений, из строений древности. Ну, далеко не будем ходить, да, такие как Колизей, такие как древние амфитеатры, которые имели овальную или круглую форму, которые символизировали вот это вот постоянное перемещение огромного количества людей. Они же не оставались там жить. Точно так же, как торговые центры, в которых мы не собираемся жить, но они необходимы нам для жизни, для того, чтобы купить себе одежду, еду или поучаствовать в каких-то общественных мероприятиях. Но для того, чтобы энергия там не застаивалась, чтобы люди не чувствовали себя там угнетенно, не засыпали там на ходу, то круглые формы очень часто используются. Сейчас в современных торговых центрах это используется в конструкциях центральных атриумов. То есть зачастую центральные атриумы имеют или овальную, или круглую форму. Да, над ними стеклянный большой купол, который дает возможность как раз проникновению элемента эфира и живому настоящему свету солнца попадать туда. И вот этот элемент воздуха дает возможность людям перемещаться. Для хозяев это очень на руку, это большая прибыль, потому что круглая форма дает возможность большому притоку людей, что называется проходимость, да, торговых центров. Тем не менее, для жилых помещений круглая форма не настолько благоприятна. Так же, как и октагональная, может быть, не совсем подойдет именно как жилая форма. Она может быть использована в конструкциях. Мы это можем увидеть, кстати, вот этот весь символизм, я уже говорил о том, что в храмах, в конструкциях храмов, христианских в особенности, можно это хорошо, но не только христианских, многих даже и в индуистских храмах можно хорошо видеть, что в большинстве случаев, ну, вы вообще не встретите нигде круглое здание практически. Это прямоугольная или квадратная форма. Дальше идет переходная часть, восьмиугольная чаще всего, да, октагональная, окта, да, это 8. И следующая, это сферическая часть, это купол, круглая. Вот здесь и дальше переходящая в пику элемент огня. Вот все четыре элемента, которые как бы нанизаны на элемент эфира, на свободное центральное пространство. Вот таким образом я сейчас ответил человеку, задавшему вопрос о полусферическом здании, потому что это такой очень частый вопрос сейчас, это очень модно, но я отвечаю всегда таким образом. Я был в таких зданиях, построенных уже. Ну, я могу сказать, что там никто не живет постоянно. Здание это строилось для хозяев, но сейчас вот одно есть такое здание в Крыму, в горах, очень красиво построили хозяева. В итоге живут они отдельно, чуть ниже, они там построили себе обычный квадратный дом. А это здание используется как гостевой дом. собственно, что полностью отражает смысл элемента воздуха. Это именно элемент гостей и перемещения, изменения людей, которые там постоянно и постоянно меняются, меняют друг друга. Вот таким образом это отражает действительно вот символизм, переходящий в практику и фактически в такие вещи, которые нельзя уже отрицать, можно их видеть хорошо.
Спасибо.
Вот я тут немножко Дмитрию так в противовес сейчас сказал про восьмиугольную форму. Это иногда удобно, но если мы говорим о, ну, назовем их общим таким названием, да, общественные какие-то здания. Если мы строим, например, центр творчества, то, на мой взгляд, круглый холл или восьмиугольный, и нам нужно создать общее пространство в центре и большое количество помещений по кругу, да, что будет очень классно, очень функционально, то так это будет максимально удобно использовать, как говорит Дмитрий, 8 дверей, к примеру, 8 больших помещений, и вход в каждое из них осуществляется не по понятной какой-то системе коридоров, в которой можно заблудиться, а из центрального, огромного, хорошо освещенного прозрачным куполом наверху, вот такого восьмиугольного или круглого холла. Таких зданий достаточно много, большинство из них исторические, вот сейчас можно видеть, как памятники архитектуры, ну и до сих пор строятся в такой же форме. Это общественные здания.
Дмитрий, хотите что-то добавить по этому поводу?
Борис, я вот хотел сказать, что вы спросили, что насколько эскимосам было доступно это знание. И я вот подумал, вот о чем стоит сказать. Ведь раньше наука, в науке в понятие Бог нормально умещалось. И тонкие представления о веществе, об эфире, они жили вплоть практически до 16 века. И, ну, может быть, кто-то знает, а может быть, кто-то не знает, а, в общем-то, порушил и, можно сказать, растоптал все это знание такой известный человек, как Коперник. Это именно он сказал, что наука должна базироваться исключительно на том, что можно вот увидеть и пощупать. Вот все остальное, что мы доказать не можем, да, а по сути дела доказать существование тонкой энергии, ну, тогда было невозможно. Все, с того момента наукой стало считаться только то, что мы действительно видим. Вот, и, кстати...
Да, и он же сказал, что Земля круглая, а мы буквально сегодня говорили на нашем прямом эфире с Василием Тушкиным о том, что Земля совсем не круглая на самом деле. Ну, вот Коперник как-то нас ввел в заблуждение, видимо. И его последователи.
Ну, он был большой ученый, но просто был его взгляд такой. Но знаете, ведь от того, что, допустим, один ученый предложил такой взгляд на науку, ничего бы не произошло. Этот взгляд был выгоден для научно-технического прогресса. Вот мы пошли по этому пути. Но вы понимаете, это всего-навсего вот этому времени, когда мы оказались оторваны от, ну, можно сказать, тонких знаний. Им всего 400 лет. Всего 400 лет. Раньше люди и человечество жили с этими знаниями. И эти знания абсолютно, можно сказать, абсолютно одинаковые. Они же были, ну ладно, там на европейском, евроазиатском материке, да? Ну тут понятно. Так эти же знания были такие же и в Африке, и в Америке у индейцев. Они также использовали это в строительстве своих зданий. Ну, есть достаточно большое количество фильмов по там, где рассматриваются аналогичные пирамиды. И, кстати, знаете, вот такое знание, которое меня совершенно поразило. Ну, то, что пирамиды, они не являются захоронениями, это, наверное, уже все знают. Это такие устройства для инициации. Так вот, важна была макушка пирамиды, где находится самая центральная точка пирамиды. Поэтому пирамиды строились не снизу вверх, а сверху вниз. Сначала устанавливался верхний камень, а потом к нему пристраивали все остальные. Вот как дело было.
Оказывается, вот как дело было. Ну, а у нас продолжается прямой эфир. Это наше дело на сегодня, на этот момент. И если у наших слушателей есть вопросы, потому что они уже услышали, по примеру, планировки, связанному со всеми элементами, первоэлементами, или потому что вы после этого услышали, пожалуйста, можете присылать свои вопросы прямо сейчас. Если прямо сейчас это сделаете, то вопрос может попасть к нам в эфир. Наш почтовый ящик efir@vedaradio.ru и, конечно же, наш скайп Ведарадио. Возможно, мы уже можем переходить к вопросам, которые к этому моменту подоспели, или у вас еще есть что сказать на сегодня?
Дмитрий, как насчет добавить по элементам?
Я вот хотел предложить бы еще вот такую вещь. Как рассматривать течение энергии? Просто рассматривать, если представить себе, как течет вода. Вот как она будет распределяться? Что с ней будет происходить? Тогда становится это понятно, каким образом и в какие помещения она проникает. И вы видите, что если на пути воды возникают какие-то преграды, да, ну вот вы видите, что в реке лежит большой тяжелый камень, и там образуются такие завихрения. Представляете, если камень расположен такой большой плоскости по отношению к направлению течения, то там будет достаточно серьезная такая турбулентность. А если камень такой обтекаемой формы, то вода будет проходить достаточно спокойно и ровно. То же самое в пространстве жилья. И здесь вот что интересно, что если на пути энергии вы ставите какой-то красивый предмет, эстетически даже интересный, да, и он может быть не обязательно это что-то такое изящно витиеватое, а это может быть достаточно простой предмет по форме, но пропорциональный, правильный, да, то, знаете, пространству как бы это нравится, и за счет того, что энергия обтекает этот вариант, этот предмет, да, то она становится, как бы насыщается его изяществом и становится такой красивой и может также благоприятно на вас воздействовать. Поэтому в пространство, где может быть нарушена вот эта вот гармония элементов, или вы ощущаете недостаток каких-то элементов, то вы можете использовать как некоторые предметы малой формы, соответствующие тому или иному элементу, использовать картины, а также использовать цвет. Но о цвете мы, наверное, поговорим попозже, да, Иван? О цвете, который соответствует...
Да, попозже мы лучше его говорим, разберем. Да, в следующих уже.
Да, поэтому цвет – это мощнейший способ влиять на качество энергии в этом помещении. Ну, а что касается малых форм, то вы легко, наверное, можете догадаться, что определенному элементу подойти, подобрать соответствие. Но я также хотел сказать, что самым, наверное, простым и тоже очень мощным является изображение. Сейчас для этого большое количество средств. Есть фотообои, это давно использовалось. Есть изображения, которые вы можете укрепить на стену, которые выглядят как рисунок по штукатурке. Да, вы можете использовать просто картину. И сейчас совсем недорого можно напечатать картину на холсте, повесить ее в красивую раму. И если картина вам очень нравится, ну, а на ней изображено море, то это, конечно, будет гармонизировать элемент воды. Ну, и так далее. Ну, наверное, не стоит прям вот конкретно перечислять, да, что вот музыка ветра соответствует элементу воздуха и так далее. Так что, пожалуйста, творите, используйте эти элементы, и у вас все получится.
Да, спасибо. Ну что ж, я думаю, что самое время уделить внимание нашим вопросам, чтобы мы все-таки успели это сделать за этот эфир. я смотрю, что же к нам подоспело к этому моменту, и начинаю с того вопроса, который пришел первым. Итак, смотрим. Ольга нам написала, и написала на самом деле еще до начала эфира, но, видимо, очень хочет она услышать ответ на свой вопрос. Подскажите, пожалуйста, есть ли на севере квартиры находится кухня, причем гарнитур, то есть плита, посудомоечная машина, стиральная машина и мойка, примыкает непосредственно к этой северной стене. Окно на кухне с запада. Это хорошо или не очень? Я слышала, что северный сектор отвечает за финансы в семье. Можно ли тут скорректировать что-либо? Это квартира моей мамы-пенсионерки. Я понимаю, что в плане финансов лучший метод просто работать побольше, но сомневаюсь, что он подойдет ей на все 100%. Не хочется, чтобы она перетруждалась. Она и так работает больше всех родственников вместе взятых. Наоборот, хочется, чтобы уже поберегла силы и здоровье.
Хороший вопрос. Ну вот, знаете, тут можно идти от обратного. То есть хорошо можно проследить, как наша квартира является отражением нашего внутреннего состояния, нашей деятельности, нашего отношения. Да? Вот Ольга пишет, что ее матушка и так работает больше всех, перетруждается, и... Ну, она хочет ее как-то поберечь ей силы и поберечь ее здоровье. На самом деле, с точки зрения вас, тут есть, конечно, небольшая сложность в расположении кухни вот именно таким образом, на северном направлении. И именно поэтому, можно сказать, ее кухня и находится там. Да, вот ее такие сложности с работой, возможно. Что значит много работает и перетруждается? Это значит, что наши усилия, наши вложения, они не возвращаются в той форме, в которой мы хотели бы. Не возвращаются достаточно, нам не хватает того, что мы зарабатываем, то, чего мы добиваемся, нам этого недостаточно. Здесь, с одной стороны, у нас или немножечко завышены потребности, и поэтому возможности всегда будут меньше, потому что нам всегда будет не хватать, если у нас нет понимания меры, а сколько нужно работать и для чего. Вот. А с другой стороны, просто не будет условий для того, чтобы удовлетворить хотя бы ну, такие необходимые, самые важные из этих потребностей. И вот эта кухня на севере, она немножко символизирует такой ну, небольшой блок в направлении деятельности. Также север отвечает не только за финансы. Финансы, конечно, практически в первую очередь финансы, но ведь Меркурий, который является покровителем северного направления, да, такая планета, в первую очередь на санскрите Меркурий, эта планета, звучит как Будхи. Да? А что это значит? Будха – это разум или интеллект. То есть в первую очередь это применение нашего разума и интеллекта. Куда мы направляем наши силы, в какую сторону, для того, чтобы достигать каких-то результатов, поставленных нами на эту жизнь или на какой-то краткосрочный период. Здесь мы должны использовать разум. И, естественно, если мы его используем, появляются и финансы. То есть здесь это абсолютно взаимосвязано. Здесь вопрос стоит как раз так, насколько правильно мы когда-то использовали понимание нами каких-то вещей, понимание своего положения в этом мире, для того, чтобы выбрать деятельность, которой мы будем заниматься. Ведь согласитесь, если деятельность или труд, или творчество, которое приносит нам удовлетворение, оно должно приносить и доход. И если мы действуем по природе, то, естественно, доход и благосостояние, и финансы, они не заставят себя ждать. Они обязательно будут. И напротив, если мы не совсем правильно выбрали это направление, где эти финансы нам нужно добывать и куда направить свою энергию и силы, то чаще всего будет несоответствие затраченных сил полученному результату. Кухня здесь, она немножко является таким вот символом, что мы противопоставили энергию питания, просто питание, но содержание себя как ну, скажем, тела, содержание своей семьи только на уровне поддержания физиологических, биологических функций. Ведь кухня, она же в том числе символизирует в большей степени питание тела. А противопоставили ее развитию разума, будхи, да, или ума, использование ума, то, естественно, будет небольшой перекос. Что в данной ситуации можно сделать? Ну, здесь, естественно, в квартире вряд ли можно использовать какую-то перепланировку, поэтому необходимо просто... Ну, мы не можем сейчас сказать все сферы коррекции, потому что, например, то, о чем сейчас начал Дмитрий, опять же, планировка с цветом, правильное понимание цветовых решений, правильное использование мебели, например, в интерьере, и, опять же, элементы. То есть нам нужно понимать и контролировать элемент огня в этой зоне, чтобы он не был, соответственно, чрезмерным, чтобы его было не слишком много. Нам нужно здесь контролировать элемент воды, то есть иметь всегда чистую воду в северо-восточной зоне. Ну и в первую очередь следить за вообще чистотой и правильностью приготовления пищи в этой зоне. Это очень важно. То есть закрытая дверь в эту комнату в момент приготовления достаточно... такой хороший фактор для поддержания чистоты. Отсутствие, к примеру, ну уж, извините меня, слушатели, домашних животных на кухне. Я понимаю, что для многих это, ну, как такая необсуждаемая вещь, что на кухне рядом с местом, где мы готовим пищу себе, на полу, а может быть и на столе, стоит миска для домашних животных. О каком васту или о какой частоте энергии можно говорить в этой зоне. Я не против домашних животных, но всему в нашей жизни должно быть свое место. И кухня – это не это место. Поэтому это такой тоже важный момент.
Вот у нас, ну,
здесь,
кстати...
Здесь, на самом деле, да, много что сказать.
Угу. Но у нас много есть еще вопросов. Возможно, мы кратенько на них ответим. А вот, кстати, по поводу домашних животных у нас есть вопрос от Яны. А проживание животных в благоустроенных квартирах, их влияние для блага человека и насколько это является благом. Вот как пришло, так я и зачитала. Вообще, насколько благоприятно иметь в квартире домашнего котенка или собачонка?
Дмитрий имеет опыт котенка или собачонка. Может быть, он скажет, что он думает по этому поводу.
Ну, вы знаете, вот в ведах есть такая информация, что животные, ну вот собака, да, собака должна жить вне дома. Ну, на улице должна жить. Ну и, в общем-то, не рекомендуется содержать котов также дома. Ну, вот такая информация есть, часто о ней говорят. Ну, замечательно. Ну, у нас в городе живет, ну, в Москве, допустим, живет около 15 миллионов человек. И для многих содержание домашних животных является, ну, может быть, единственным способом там о ком-то проявлять заботу, потому что люди друг от друга в мегаполисе очень сильно оторваны. Это, ну, единственное, бывает так, что это является единственным близким существом, которое вообще помогает жить и поддерживает жизнь. Кроме того, у животных, кроме их некоторой собственной жизни, они, конечно, оказывают в том числе и благоприятное воздействие на человека. Об этом тоже известно, что кошки, очевидно, лечат, снимают негативную энергию с человека. В этом же помогают и собаки. Поэтому к этому должен быть некоторый, ну, просто действительно разумный подход. Нужно стараться ограничивать животных, чтобы они не лазили по всему дому, если это возможно. И потом, конечно, самое основное, содержать дома, ну, в квартире каких-то небольших собак, да, но кошки большими не бывают, небольших собак, мне кажется, это абсолютно нормально и допустимо. Это, ну, мне кажется, что это больше открывает сердце человека, чем мешает ему в жизни. Вот действительно домашние животные. Но только я вас очень прошу соблюдать какую-то разумность, будхловость, я бы сказал, в этом вопросе. Потому что люди заводят очень больших собак в небольшой квартире, и это становится тогда проблемой для, и для собак, и для человека. Вот. Поэтому не могу ответить вам абсолютно конкретно на этот вопрос. Мое мнение, что в квартире содержать животных – это нормально. Это нормально, и иногда даже это может помочь человеку выздороветь и обрести какое-то и спокойствие, и открыть свое сердце.
Понятно, спасибо за ответ. Ну вот, мне хочется задать все-таки вопрос, связанный с зоной огня. Мы уже усвоили, что в этой зоне у нас, конечно, лучше всего, чтобы находилась кухня. Но вот Люция спрашивает, что же делать, если так случилось, что в этой зоне как раз находится туалет? Картину повесить, спрашивает Люция.
С таким именем, мне кажется, уже вообще ничего не нужно делать. Все и так прекрасно. Прекрасное имя, Люция. Мне, конечно, хочется ответить такой вопрос.
Картина поможет все-таки? Какая и где?
Конечно, может. Любой объект, который мы можем использовать, используя свое внимание, свое сознание, и вложив туда свою энергию, она обязательно будет работать. Эта вещь, любой объект будет работать. Конечно, мы говорим о том, что санузел, находящийся в зоне воды или в зоне огня, он не совсем на своем месте находится, он оказывает такое немножко негативное влияние на тот элемент, в зоне которого он оказался. И что можно сделать? Никто нам не запрещает в туалете использовать элемент огня. То есть в этом нет большой сложности. Здесь такая тонкая грань, на самом деле может прозвучать вопрос, а не оскверляем ли мы элемент огня тем самым. Ну, извините, элемент воды мы не оскверняем, когда используем его в основном бачке. Естественно, каждый элемент может быть осквернен, а может и явиться очистительным средством. И в данном случае элемент огня очень хорошим очистительным средством является не зря, а именно поэтому он используется во всех сакральных зданиях и, скажем, учреждениях до сегодняшнего дня. Я сейчас говорю про, например, храмы. В большинстве храмов различных конфессий всего мира используется огонь. Это свечи, это лампады и так далее. Для чего они используются? Они используются именно для того, чтобы, во-первых, сжечь негативную энергию, сжигать, потому что огонь имеет, мы говорили уже, очень сильную энергию трансформации. Он трансформирует грязные энергии и делает чистыми их, то есть пропуская их через себя. Что еще он делает? Еще он принимает на себя определенную, ну, как бы функцию вот, символа или представителя огня в чистом виде в таком, в этой зоне. То есть если у нас туда попала в зону огня ванна или туалет или какое-то еще другое помещение, мы можем использовать там огонь. Это может быть и открытый огонь, свечи, это могут быть лампады, это могут быть различные лампы и так далее. Но это могут быть и светильники, это могут быть различные картины с изображением огня, камина и так далее. Значит, ну вот по поводу туалета так хотел бы сказать. Плюс еще можно использовать следующий вариант – это, ну, собственно, цвет. Если уж мы так часто о нем сегодня говорили, то элемент огня, мы все понимаем, что это различные оттенки красного. Да, в том числе это могут быть и розовый, и пурпурный, и алый. Опять же, в зависимости от помещения. Но мы можем использовать в туалете немного, конечно, без фанатизма. Не нужно делать красным полностью весь туалет, чтобы выходить потом оттуда с красными глазами. Но элементы, безусловно, мы можем использовать. Это может быть какая-то картина, это может быть просто части стен, отделанные плиткой с определенными красными красивыми деталями. Вот я бы так ответил на вопрос про туалет.
Угу. Хорошо, да, спасибо. Есть у нас также вопрос, который вы сочли интересным. Сейчас я его нахожу. Вопрос. Так, вот я его уже потеряла. Что-то про алтарь там было, да? Вы помните, какой был вопрос?
Где лучше разместить алтарь?
Где лучше разместить алтарь? Давайте вот ответим на него.
Чтобы мы не, у нас был плавный все-таки переход от санузлов к алтарю, я хотел бы вот что еще сказать. Вы знаете, так получается, что санузел, на самом деле, когда вы делаете дом, является, ну, по сути дела, самым дорогим местом. То есть на все остальные помещения средств расходуется гораздо меньше. К сожалению, я не знал, ну, просто как-то не думал, что будут такие вопросы, и нужно будет это сделать. После эфира, наверное, получится разместить несколько картинок санузлов, которые, если вы посмотрите на эти картинки, вряд ли вы сможете сказать, что такое помещение может вообще что-либо осквернять. Ну вот просто это...
Так, заинтриговали. Унитазы. Интересно посмотреть уже.
Ну да, похоже, я не знаю,
получится, если сейчас положить. Ну, вы сказали, что нет, да?
В данный момент нет, а после эфира, да, я выложу эти картинки.
Да, ну тогда после эфира можно будет положить. Да. И кроме того, что это действительно самое дорогое помещение, потому что всякие сантехнические, особенно хорошего качества, приборы, они стоят немало денег, плюс плитка, плюс специальные подводки, все это достаточно дорого. Но это совсем не значит, что санузел должен выглядеть не как какое-то помещение. Прекрасно выглядят санузлы, в котором есть окно. Делайте это как комнату. Делайте интересный свет, разный, разноуровневый свет. Вешайте красивую люстру. Просто сделайте хорошую отделку. И все, тогда будет все замечательно. Просто нужно действительно уделить этому внимание и подумать, а как бы санузел мог выглядеть, ну, просто роскошно. Вот примеры таких роскошных санузлов. Парочку я вот и предлагаю вам посмотреть, соответственно, после эфира.
Угу, хорошо, я выложу, постараюсь после эфира это сделать побыстрее. Вы знаете, у нас как раз пришел вопрос, который связывает вот санузел с алтарем, по крайней мере, переходит от Ирины, насколько я поняла, он пришел. Она пишет: санузел на востоке, что делать? Это же место алтаря.
Что делать? Алтарь?
Алтарь. В санузле, что ли?
Если это место алтаря, конечно, можно будет сделать алтарь.
Давайте я сразу зачитаю еще следующий вопрос. Вот я нашла все-таки вопрос от Галины касаемо алтаря, и вы в комплексе на это все ответите. Где лучше в доме расположить алтарь все-таки, и нужно ли это делать в каждой комнате? Раньше это делали в красном правом углу. Как его найти?
Прекрасно. На самом деле, вот если сейчас каждый из нас просто выйдет куда-нибудь на улицу, обязательно недалеко, где-нибудь в районе, может быть, нескольких сот метров, может быть, нескольких километров, он обязательно толкнется на какой-то храм. Потому что, ну, в свое время их достаточно много строилось, сейчас они продолжают строиться. И если посмотреть, где находится в православных храмах алтарь, можно будет ответить на этот вопрос. Алтарь в православных храмах по сей день размещается на востоке. Здесь очень много различных таких сакральных и эзотерических смыслов в этом. В первую очередь, наверное, находится как раз во главе вот этих причин находится расположение человека лицом к восходящему солнцу, как представителю божественной энергии, самой важной, самой сильной на нашей планете, поскольку исторически человек отождествлял восходящее солнце и вообще солнце с такой божественной энергией. Это вот символ таких патриархальных, скажем, религий, да, символ солнца, символ Бога как солнце. Есть лунные религии, да, лунные школы. Там, собственно, немножечко по-другому рассматривается божественная энергия. Но большинство культов или религий, они рассматривают солнце как основной источник божественной энергии, дающий такую материальную жизнь человеку, дающий ему тепло, пищу и так далее. И поэтому созерцание наиболее чистого солнца, которое на восходе наиболее представляет из собой такой, представляет собой источник очищения от всего, от ненужных мыслей, оздоравливает и зрение, и тело, и развивает наше сознание. Именно поэтому в большинстве случаев он находится на востоке. И в случае дома или квартиры, размещать ли его в каждой комнате или сделать в одном месте, это уже уровень и желание каждого человека. Конечно, на мой взгляд, алтарь всегда должен быть с человеком и всегда должен быть у него перед глазами, как в прямом, так и в переносном смысле. Мы должны видеть то, к чему мы стремимся, то, на что мы медитируем, и то, для чего мы живем. То есть наш путь, он всегда должен лежать у нас перед глазами. Или это алтарь, который представлен фотографиями, изображениями, образами. Он находится где-то физически перед нами в каком-то углу. Или этот образ находится у нас в уме. По месту это всегда восточное и северо-восточное направление. В целом в Васту говорится, что три направления максимально благоприятны для расположения таких объектов поклонения, скажем. Это северное, восточное и северо-восточное. Вот северо-восточный угол как раз в данном случае может и быть тем самым красным углом, потому что в нем вот сконцентрирована энергия севера и востока, такие чистые божественные энергии. Он может находиться именно там. Но если туда попадает туалет в восточную зону, нет в этом сложности, и мы сделаем алтарь в соседней комнате на северо-востоке или на восточной стене в любой из комнат, там, где он будет максимально оправдан. Если у нас находится, ну, кладовая комната или, ну, гостиная, может быть, где мы принимаем разных гостей, может быть, не стоит там размещать какой-то очень важный сакральный такой объект, как алтарь, а спальня, находящаяся, или кабинет, находящийся совершенно в другой зоне, но он закрыт, и мы можем уединенно там заниматься самосозерцанием и созерцанием того, что находится на алтаре. Просто расположить на востоке в любой комнате объект поклонения, и это будет уже правильно. Вот. Если туалет попал на восток, в этом нет ничего страшного, ну, настолько критичного чего-то. Его точно так же нужно, ну, гармонизировать, улучшить то, о чем мы уже говорили. Может быть, вот так сейчас можно было бы ответить на эти два вопроса.
Хорошо.
Алтарь, кстати, это вот один из того самого топа, о котором я говорил в первой лекции, топа вопросов, основных вопросов. Вы знаете, я вот возьму на себя обязательства и сделаю этот самый топ, ну, положим, где-нибудь 9 или 12 основных вопросов, на которые я могу ответить, которые задают мне, которые наиболее часто вообще в сфере Васту звучат. Чтобы не отвечать на них в каждом эфире заново, и чтобы иметь вот такой готовый, как бы, справочник, готовые ответы на основные вопросы. Я его обязательно сделаю и выложу его вот или у нас в группе, или на сайте, чтобы он был доступен. Я вот постараюсь это сделать в ближайшие, ну, пару эфиров, он уже будет точно.
А в ближайшие минуты хотелось бы еще вместить один вопрос, на который даст ответ Дмитрий. Вот я его зачитываю. Достаточно часто происходит так, что человек строит дом, а через относительно короткий срок после окончания строительства уходит из жизни. Либо сам, либо кто-либо из тех, кто участвовал в строительстве. Может ли здесь быть какая-либо закономерность? Может быть, есть какие-то важные законы, которые нельзя нарушать при закладке и строительстве дома? Также из некоторых источников известно, что во многих древних культурах совершались человеческие или иные жертвоприношения при закладке зданий. Что говорит наука Васту об этом? Елена задала этот вопрос.
Елена, спасибо большое за вопрос. Это просто великолепный вопрос. В нем содержится много таких подвопросов. Скажите, пожалуйста, сколько у нас времени, чтобы я мог сориентироваться, как быстро мне нужно отвечать?
Ну, вот эфир, в принципе, у нас уже должен закончиться. Но если это действительно требует внимания, то мы можем продолжить эфир.
Ну, я думаю, что это, как и все вопросы, каждый вопрос требует внимания, но этот вопрос позволяет закончить нам эфир довольно-таки весело. Ну, во-первых, по поводу жертвоприношений. Значит, это, конечно, обязательно. Я думаю, что жертвоприношения нужно совершать как можно чаще.
Человеческие?
Ну, это значит уже у кого какие есть возможности. Вот. Но вы знаете, что есть в основном в этом вопросе? Я просто хочу сказать, что при строительстве дома реально жертвоприношения совершать не надо. Почему? Вот первая часть вопроса, она звучит так, что относительно через короткий срок после окончания строительства кто-либо, кто участвовал в строительстве этого дома, уходит из жизни. Потому что строительство само по себе, то, сколько человек вкладывает в это энергии, что он терпит, какие лишения при этом, как он в этом участвует, это настолько подрывает его здоровье, что это строительство становится действительно жертвоприношением. Как говорит Олег Геннадьевич, в следующей жизни можно родиться сусликом и строить норы, если столько уделять этому внимания. Обратите, пожалуйста, внимание, например, в Германии абсолютно точно известно, что около 50% людей снимает квартиру и просто не покупает свое жилье. Если вы посчитаете, какое количество средств нужно потратить на строительство своего дома, ну, просто если у вас есть где жить, да, и вы, допустим, решаете, что, ну, надо построить дом. То есть, вот мужчина должен построить дом. Я хочу вам сказать, что на данный момент минимальной суммой строительства дома, ну, это вот прям минимальный, это около 3 миллионов рублей. Пожалуйста, посчитайте, прикиньте, что альтернативного вы можете сделать за эти 3 миллиона рублей. Я уж не говорю о том, что вы можете, ну, там, я не знаю, начать какой-то еще, в том числе, вложить эти деньги в бизнес так, чтобы иметь больше средств, и тогда уже действительно построить дом. Вы можете на эти деньги ездить в разные места мира, получать какие-то впечатления, и это будет также интересно. Еще. Чтобы не превратиться в жертву этого строительства, учитывайте такой факт. Вот вы, допустим, планируете строительство дома и считаете бюджет. И после того, как вы точно посчитали и пришли к выводу, ну, что вам нужно все-таки на строительство дома 3 миллиона, опыт показывает, что вы истратите на это строительство как минимум в 2 раза больше. В 2 раза больше. Понимаете, у меня ну, достаточно большая практика в этой области. И я часто встречаюсь с клиентами, которые достаточно обеспеченными, ну, потому что услуги дорогие. Они, и это обеспеченные люди, которые планируют строительство, хорошо просчитывают, и у них где-то на середине не хватает средств. Поэтому мы очень часто видим вот такие вот коробки. Но люди уделяют строительству дома так много внимания в своей жизни, что просто действительно становятся жертвой этого строительства. И ну, такое наблюдение действительно это отнимает столько сил, столько средств, что в результате человек, построив дом, приносит себя в жертву. На это нужно обратить внимание и направлять свою энергию все-таки на то, с чем вы действительно можете справиться. В общем, здесь как раз то самое время, когда нужно 7 раз отмерить. А что касается традиции, конечно, существует благоприятное время, которое вы можете выбрать с ведическим астрологом. Существует традиция закладки краеугольного камня, который специальным образом изготавливается. И ну, в специальном обряде закладывается. в этом есть глубочайший символизм, в том числе это и определенное очищение пространства. Ну, это, в общем-то, достаточно большая, серьезная тема, и ну, есть специалисты, которые разбираются и умеют это делать. Так что традиция такая есть, и я очень рекомендую, главное, не становиться жертвой строительства дома, а делать это с удовольствием. И тогда вы доживете до следующего строительства.
Спасибо, спасибо за ответ. Мы поняли, что жертвой становиться не нужно и все делать в гармонии, чтобы в результате у нас гармония и выходила. Спасибо сегодня за ваш эфир. Это был ваш эфир. Иван Тюрин и Дмитрий Щербаков рассказывали нам сегодня о том, как же гармонизировать пространство вокруг себя. И все темы, которые связаны с этим, в том числе и ваши вопросы, сегодня прозвучали и получили свои ответы. Спасибо вам, Дмитрий, спасибо вам, Иван. И будем ждать новой встречи через неделю. Да, пожалуйста.
Спасибо большое. Ну, я вижу, что много очень вопросов. Мы уже говорили о том, что не хотим, чтобы люди остались без ответов. Поэтому вот в группе ВКонтакте мы стараемся на них отвечать. Вы не теряйтесь, пожалуйста, а то действительно многие обижаются, что вот не ответили во время эфира, просто нет столько времени. Мы стараемся писать, отвечать на них. Спасибо вам большое за вопросы. И у меня еще один такой момент. Мне не очень хотелось сегодня сказать слова поздравления моей любимой жене. У нее сегодня день рождения.
Отлично.
Тем, кто ее знает.
Поздравляем.
Это источник действительно вдохновения моего, моя лунная богиня. И благодаря ней, наверное, все это происходит. Она вдохновляет меня на эти подвиги. Я хочу ей сказать спасибо за наши 12 лет прекрасной совместной жизни, за то, что она родила такую прекрасную дочь, и за то, что Васту в нашем доме существует. Вот Васту Пуруша живет здесь благодаря тому, что она его подкармливает и всячески за ним старается ухаживать. И ухаживает за мной в том числе. Спасибо ей большое. С днем рождения, Катя.
Ой, как здорово. Мы как поэтично наш эфир начали, так и поэтично поздравлениями для лунной богини мы закончили наш эфир. Спасибо вам сегодня за этот замечательный, за замечательное времяпрепровождение. Все эти полтора часа практически мы слушали вас. И услышимся, я надеюсь, через неделю. Спасибо вам.
Спасибо большое. Всем всего доброго.
Спасибо всем большое.